Лоис Макмастер Буджолт. Пенрик и Дездемона. Книга первая. Часть первая. Демон Пенрика. Косые лучи утреннего солнца озаряли луга, вдыхая бледную зелень в сплетение ветвей далеких лесов, выхватывая розовые и белые цветы, прячущиеся тут и там среди молодых листьев. Мягкий весенний воздух был наполнен обещаниями. Прежде чем уйти в фургон вместе с сестрами Пенрика, чтобы руководить последними приготовлениями, мать Пенрика подняла лицо к прохладному синему небу и провозгласила, что это отличный день для помолвки. Вне всякого сомнения, боги наконец-то улыбнулись дому Юральд. Пенрик удержался от замечания, что, согласно просвещенным святым, боги не управляли погодой, и получил в награду за свое сыновнее терпение материнский приказ поторопиться, закончить с одеванием и следовать за ними. Сейчас не время еле волочить ноги. Мрачно глядя в пространство между покачивающимися ушами своей лошади, Пенрик размышлял о том, что еще лучше этот день подходил для рыбалки. Не самое увлекательное времяпрепровождение, но это было единственное из обнаруженных им занятий, во время которого люди прекращали болтать с ним. Он пытался представить, будто грязная, извилистая дорога ведет в какое-нибудь не столь привычное место, как Гринойл Таун. Надо полагать, так оно и было, если уехать достаточно далеко, как поступил его старший брат Дрова. Не самая радостная мысль. Нахмурившись, он посмотрел на коричневые рукава своей куртки, прошитые оранжевой и золотой нитью с неприятным латунным оттенком. Даже сейчас он носил одежду, доставшуюся по наследству. Изящный наряд был новым, когда Дрово впервые надел его в 13 лет, принося клятву боевому ордену сына, чтобы стать посвященным пажом, что полностью соответствовало не только его полу, возрасту и положению, но также неистовому духу, полагал Пенрик. Дрово слишком быстро вырос из этого платья, чтобы оно успело сильно износиться или протереться. Его извлекли из сундука, провонявшего камфорой, и подогнали по меркам 19-летнего Пенрика, позаимствовав немного ткани с плеч, чтобы удлинить брюки. Пенрик попытался подбодрить себя мыслью, что эта одежда хотя бы не досталась ему от сестер, но на самом деле он почти не сомневался, что надетая под куртку льняная рубаха, потертая и мягкая, когда-то была блузой. Что ж, больше Дрово не будет вырастать из одежды. Его смерть в прошлом году от лагерной лихорадки в Адрии, еще прежде чем он успел помочь своей компании наемников проиграть первую битву, стала вторым ужасным ударом, обрушившимся на их семью за последние 4 года. Первым была кончина отца от стремительно челюстной инфекции, развившейся по причине невылеченного абсцесса зуба. Все они скучали по веселому лорду Юральду, пусть и не по его пьянству и азартным играм. Старший брат Пенрика, лорд Ролш, казался более трезвым главой рода. Если бы только не велся с такой легкостью на каждого встречного набожного попрошайку, что в лохмотьях, что в храмовом одеянии. Как будто лорды Юральд не правили местными селянами, чьими любимыми занятиями были стрельба из лука, браконьерство и уклонение от налогов. Вот почему Дрова взял у вербовщика причитавшиеся новобранцу деньги, потратил их на собственное снаряжение и отправился воевать за горы, весело пообещав вернуться с добычей и поправить финансовые дела семьи. По крайней мере, его судьба исцелила семейство от попыток заставить Пенрика поступить так же. Не то чтобы у него когда-нибудь возникало подобное желание. Задиристый Дрово в одиночку превратил юность Пенрика в страдание. Лагерная жизнь с целым отрядом таких же драчунов заранее казалась ему кошмаром. И это не говоря уже о суровых сражениях. «Прибавь скорость, малыш Пен», — посоветовал Пенрику Ганс, его слуга, которого он знал с самого детства. «Не хочу получить выговор за то, что доставил тебя с опозданием».
«Я тоже», — согласно вздохнул Пен, и они пустили коней рысью.
Пен попытался настроиться на более радостный лад, подстать утру. Постель дочери богатого торговца сыром определенно была более приятным полем битвы, нежели поля сражений на севере. Прейта была милой и округлой.
совсем как прилагавшийся к ней кошелек. Пенрик задумался, осознавала ли она, что за пустышку купила ей семья вместо титула. Во время трех дозволенных им свиданий, разумеется, под строгим присмотром, она, казалось, испытывала некие сомнения насчет происходящего, хотя и осталась довольна внешностью Пена. Застенчивость или прозорливость? Леди Юральд, невестка Пена, подобрала ему невесту и договорилась о браке, воспользовавшись связями с матерью Прейты. Предполагалось, что ее родители осознают, что приобретают. Задача Пена — сделать так, чтобы девушка не пожалела о сделке. Насколько трудно быть мужем? Не пить, не играть в азартные игры, не притаскивать за стол охотничьих псов, не бояться зубодеров, не делать глупостей с деньгами, не становиться солдатом, не бить девочек. Он не испытывал желания нарушать какой-либо из этих запретов. При условии, что старшие сестры не считаются девочками. Быть может, не бить девочек первым. Возможно, обеспечив себя женой и приданным, он убедит Прейту переехать куда-нибудь дальше по дороге. Пен вообразил домик у озера, в котором все слуги наняты им самолично. Однако Прейта, похоже, была весьма привязана к своей семье. И ни один из молодоженов не получит щедрого содержания, пока Пен не достигнет совершеннолетия. До тех пор распоряжаться финансами будет Ролш, который вряд ли согласится на избыточные траты на размещение молодых далеко от его отцовского ока, пока при дворе Юральдов оставалось место. И Пен не сомневался, что Прейта и не помышляла о жизни в домике, скорее всего, маленьком и вечно сыром. «Постарайся», — строго велел себе Пен, когда они свернули на главную дорогу к Гринуэллу. А следующей его мыслью было... Что это? На обочине остановилась странная группа из людей и лошадей. Человек в шляпе, к которой бляхой крепились залихватские сине-белые перья, выдававшие члена ордена дочери, удерживал четырех норовистых скакунов. У него на поясе висело оружие храмового стражника. Второй стражник и женщина в одежде прислуги высшего класса склонились над фигурой, распластавшейся на расстеленном плаще. Возможно, лошадь сбросила всадника. Пен остановил своего коня. «Кто-нибудь пострадал?» — крикнул он. Приблизившись, он разглядел, что лежавший на спине человек был пожилой женщиной, седовласой и бледной, в одеяниях непонятного цвета. «Вам нужна помощь?» Второй стражник выпрямился и быстро повернулся к нему. «Юный сэр, вам известно, далеко ли до следующего города, и есть ли там целители матери?» «Да, до Гринуэлла меньше 5 миль по этой дороге», — ответил Пен, показав рукой. «Орден матери содержит там богадельню». Стражник забрал поводья трех лошадей у своего товарища и хлопнул его по плечу. «Скачи за помощью. Привези носилки, а лучше повозку». Тот кивнул, запрыгнул в седло, развернул лошадь и ударил пятками по бокам. Та умчалась галопом, вздымая клубы пыли. Пен спешился и передал поводья Гансу, который с сомнением взирал на происходящее. Служанка средних лет окинула взглядом аккуратный, благочестивый коричневый костюм Пена и, кажется, успокоилась. «Святой ручей внезапно стало плохо», — сказала она, показав на старую женщину, которая лежала прерывисто дыша. У нее в груди вспыхнула сильная боль, и она упала. «Ох, мне стало плохо намного раньше», — возразила старая женщина между вдохами. «Я слишком задержалась в Дартаке. Говорила же глупцам провести надо мной обряд». Разрываемый любопытством, тревогой и осознанием того, что отправься он в город раньше, как было велено, ему не пришлось бы возиться со всем этим, Пен опустился на колени рядом со старой женщиной. Осторожно потрогал ее лоб, как поступала с ним мать. На ощупь кожа казалась липкой, а не горячей. Он понятия не имел, что делать. Но ему казалось неправильным просто вернуться в седло и уехать, несмотря на суровые взгляды и крепко стиснутые губы Ганса. «Я лорд Пенрик, из рода Юральд, баронов этой долины», — сказал он, махнув в ту сторону, откуда они приехали. Что сказать дальше, он не знал. В этой компании женщина казалась главной, но явно наименее способной командовать, учитывая ее состояние. Соскользнувший с плеча плащ, открыл приколотый храмовый символ. Не зелено-золотой, матери лета, как можно было ожидать, и не сине-белый, дочери весны, но бело-кремово-серебряный. Бастарда. Пятого бога, внесезонного повелителя всех несчастий. Пен сглотнул, пряча изумление. Женщина хрипло усмехнулась и, пошевелившись, подняла скрюченную руку к его лицу.
«Милый мальчик, более приятное последнее зрелище, нежели мрачная Марда. В своем роде дар. Но эти цвета тебе не идут».
Пен поднял голову и посмотрел на служанку, которая отошла в сторону, когда он опустился на колени. «Она бредит?» Служанка покачала головой. «Откуда мне знать? Она выдавала вещи, которых никто не понимает, с тех самых пор, как мне велели сопровождать ее». Губы старухи дернулись.
«Неужели?» — произнесла она.
Казалось, она обращалась не к Марде или Пенрику.
«Это заставит глупцов поплясать».
Она с трудом сделала вдох.
«Надо полагать, нелогично желать при этом присутствовать».
Пугаясь все сильнее, чувствуя себя глупым и бесполезным, Пен все же попробовал. «Разрешите служить вам в вашей нужде, просвещенная?» Она пристально смотрела на него на протяжении двух прерывистых вдохов, потом прохрипела.
«Принято».
«Она умирает». Холод и липкость были совсем не похожи на лихорадочный жар и зловоние смертного одра его отца. Но эту бледность ни с чем нельзя было спутать. Больше всего Пенрику хотелось убежать, но упавшая рука женщины нашла его руку и слабо вцепилась в нее. Ему не хватило чего-то. Трусости? Отваги? Чтобы стряхнуть ее ладонь. Краем глаза он заметил, что служанка и стражник поспешно пятятся назад.
«В чем дело?» «Лорд Бастард», — выдохнула женщина, — «твои врата причиняют боль. Мог бы лучше позаботиться о своих слугах».
Если все, что он мог сделать, — это держать ее за руку, то так тому и быть, — в отчаянии решил Пенрик и крепче сжал ладонь женщины. На мгновение ее карие глаза словно вспыхнули темно-пурпурным светом, потом между очередным вдохом и тишиной погасли и замерли. Больше никто не смотрел на Пенрика. Он услышал гомон женских голосов, болтавших на разных языках, большую часть которых он не понимал, вскрикивающих от ужаса и боли. Его пульсирующая от напряжения голова будто взорвалась частой спутанной сетью белых молний. Потом чернота. Странные сны рассыпались, когда Пенрик очнулся, страдая от кошмарной головной боли, ужасной жажды и отчаянной потребности помочиться. Он лежал в постели в маленькой комнатке под самой крышей, если судить по наклону беленого потолка. На нем были только рубаха и кальсоны. Когда он со стоном зашевелился, над ним возникло незнакомое лицо. Пен не слишком ободрился, увидев зеленую тунику, посвященного Ордена Матери. Последовало несколько минут суеты. Сперва человек помог Пенрику воспользоваться горшком, а потом оттащил его от окна, куда тот пытался высунуть голову. Судя по увиденному им кусочку улицы и небу, он находился в Гринуэлл-тауне, возможно, в богадельне Матери. По-прежнему было утро, так что, может быть, он не слишком опоздал. По настоянию посвященного Пен снова упал на кровать и попросил чашку воды, после которой у него остались только головная боль и полное замешательство.
«Как я сюда попал? Я был на дороге. Я потерял сознание. Где мой костюм?»
Он очень надеялся, что костюм уцелел, не говоря уже о ботинках, которых тоже не было.
«Там была больная старуха, святая.
Я позову просвещенного Лоренца», сказал посвященный. «Не двигайся». Он поспешно вышел. Из коридора донеслись приглушенные голоса, потом удаляющиеся шаги. Пен заметил свой костюм, аккуратно сложенный на сундуке. Рядом стояли ботинки. Одной тревогой меньше.
Он крепко зажмурился, открыл глаза и сел, чтобы налить себе еще чашку воды. Пытался решить, получится ли доковылять до сундука с одеждой, когда снаружи вновь раздались шаги, и он поспешно спрятался обратно под простыни, как было велено. В комнату без стука вошел высокий, костлявый, просвещенный Лоренс, главный святой храма в Гринуэлл-тауне, утешительно узнаваемый, тревожище напряженный. Он склонился над Пеном, словно желая пощупать его лоб, но отдернул руку. «Кто ты?» — спросил он Пена. Пен моргнул. «Быть может, он вовсе не заболел, а попал в старую балладу?»
«Просвещенный Лоренс, вы же меня знаете! Я Пенрик Кин Юральд. Вы учили меня арифметике и географии и стучали мне по голове своей указкой за невнимательность.
Причем весьма сильно. Это было 10 лет назад, до того, как святого повысили до его нынешнего поста. Лоренс был давним приверженцем отца Зимы, хотя, будучи старшим святым, теперь надзирал за всеми пятью святыми домами. Ролш говорил, что растущему городу скоро понадобится архисвятой. Пен полагал, что Лоренс надеялся на повышение.
«А,
Лоренс испустил облегченный вздох и выпрямился. Значит, мы не опоздали.
Хочется на это надеяться. Матушка и Ролш будут в ярости, точно вам говорю. И страшно представить, что подумает бедная Прейта. Где Ганс?»
«Лорд Пенрик», — произнес просвещенный Лоренс строгим голосом, будто собирался попросить Пена перечислить крупные реки Дартаки. «Что вы помните про вчерашний день?» Пен снова зажмурился и открыл глаза. Они по-прежнему пульсировали. «Вчерашний день? Вчера не было ничего особенного. Разве что матушка с сестрой возились с подгонкой этого глупого костюма. Они не разрешили мне покататься верхом». Полное взаимного непонимания мгновения они смотрели друг на друга. Потом Лоренс снова пробормотал «Ах!» и продолжил. «На дороге. Вы направлялись в город вместе с Гансом и встретили отряд просвещенной ручьи. Ей было плохо, и она лежала на земле.
О, да, та несчастная старуха. Она правда умерла?»
«Боюсь, что да». Лоренс вздохнул, коснувшись лба, губ, пупка и чресл, и на секунду растопырив пальцы над сердцем. «Дочь, бастард, мать, отец, сын, перечень всех богов. Мы привезли ее тело в местный приют бастарда, где оно будет лежать в ожидании погребения. И какого-то разрешения этой проблемы».
«Какой проблемы?» — спросил Пен, чувствуя, как скрутившийся узлом желудок присоединяется к больной голове.
«Лорд Пен!»
Прозвище странным образом успокаивало. «Быть может, все еще не настолько плохо?»
«Расскажите мне все, что помните о вашей встрече с просвещенной ручьей и о том, как с вами случился... обморок, вплоть до последней детали».
Лоренс подставил к кровати стул и сел, давая понять, что не ограничивает Пена во времени. Несмотря на странность просьбы, Пен описал случившееся и все разговоры настолько точно, насколько смог вспомнить. Вдруг это было важно, а особо вспоминать ему и не пришлось. Помедлил, прежде чем упомянуть пурпурный свет и голоса, потому что это было похоже на бред, но в конце концов рассказал и о них.
«Но что она имела в виду, когда сказала «принято»?»
«Конечно, от умирающих людей не следует ждать особой осмысленности, но она говорила так уверенно, и хотя мне и неприятно про это говорить, ее слуги оказались не слишком преданными, или...»
Его посетила ужасная мысль. «У нее была какая-то зараза?» Он незаметно вытер о простыню руку, которой сжимал ладонь старухи.
«Определенно зараза, но не болезнь», — вздохнул Лоренс, распрямляя напряженные плечи. От его мрачного взгляда Пену стало очень не по себе.
«Ты знал, что она была храмовой чародейкой?»
«Что?» — ахнул Пен.
«И весьма важной, как я понимаю, носительницей демона великой силы. Она направлялась в главный дом своего ордена в Мартенсбридже, чтобы сделать какой-то доклад и обратиться за помощью из-за болезни, дабы сдержать демона. Или в случае смерти передать его дальше. Люди бастарда знают какие-то ритуалы для этой процедуры, которые мне, увы, неведомы. Это не мой бог».
Скручивающийся желудок становился камнем. «Я никогда прежде не встречал чародейку.
У него в горле возник ком, и рот сам собой добавил: «Что ж, синеглазый мальчик, теперь ты сам чародей!»